Дорогие друзья, для вновь прибывших повторю о том, что запись лекции будет, и напомню, что все вопросы, которые у вас возникают, вы сможете задать двумя способами. Вариант первый – написать его в комментариях под последней публикацией на канале, тогда модератор озвучит их в отведенное для этого время, и вариант второй – задать голосом, подняв руку в Телеграме, тогда мы включим вам микрофон, и вы будете иметь возможность высказаться лично. Также вы можете поблагодарить нашего лектора с помощью доната. Ссылки реквизиты прикреплены к анонсу лекции, а также посту для ваших вопросов.
Что ж, давайте начнем лекцию. Запись идет?
Да, запись идет, все хорошо.
Хорошо, отлично. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с вами начинаем лекцию «Введение в римскую религию». То есть это будет лекция, посвященная римскому политеизму, римо-эллинской традиции вообще. И, собственно говоря, что она есть такое. Вы можете нас, собственно говоря, поблагодарить подпиской, вы можете также поблагодарить нас донатом. В данной лекции мы с вами рассмотрим, что такое римская религия сама по себе, чем она особенно, затронем историю, затронем рассмотрение мира, рассмотрим некоторые вещи, которые касательно богов, их взаимодействие с людьми. Рассмотрим Сатурна, так как все-таки приближается Сатурналия, так или иначе. С вами рассмотрим также на порядок нынешнюю историю, чем занимается Cultus Deorum. Рассмотрим некоторые моменты, которые важны для римской религии вообще. И, собственно говоря, римскую религию. Если что, некоторые моменты, которые, может, я не затрону, вы можете задать, опять-таки, в вопросах, на которые я отвечу после лекции или во время лекции. Давайте все-таки приступим сначала немного с истории, что вообще такое римская религия. Если мы с вами исторически посмотрим на римскую религию, есть некоторая история, собственно говоря, о том, как она вообще стала более обособленной и начала называться именно римской религией. Это произошло начало еще при Ромуле, когда, собственно говоря, Ромул, он посвятил Юпитеру дуб на капитолийском холме. Там впоследствии стоял храм Юпитера Капитолийского, то есть в данном контексте его там чтили с данным эпитетом. Но это все-таки не совсем полноценное было обособление. Более полноценное обособление с собственным календарем праздников, наиболее нам достоверно известных, согласно тому же Плутарху и некоторым другим источникам, это дело появилось при Нуме Помпилии. Он был третьим или вторым царем Рима и учредил изначальные жреческие должности и то, как, собственно, римская религия взаимодействует с римским государством, на тот момент еще городом-государством, который был основан на семи холмах. Римская религия на самом деле очень интересна в своем рассмотрении, потому что ее наследие, в частности, с точки зрения истории, как рассматривает себя римская религия, она рассматривает себя происхождением вообще из Трои. То есть переселенцы из Трои после Троянской войны шли, плыли и переехали в итоге в Рим. Переехали в Рим, и, собственно, римляне считали себя наследниками Трои. и Рим такой вот новой Троей. Как раз-таки. И чем интересна римская религия? Например, она интересна тем, что, допустим, в отличие от многих других религий, вообще сама традиция, как она была, она включала в себя не только то, что как бы таких местные культы, не только местные культы она включала, в частности, в итоге культы Сиды, культ Кибеллы, она включала, то есть, египетские, малоазийские, даже пришел в итоге культ Митры в качестве культа непобедимого солнца. Естественно, это имеет определенную римскую специфику. Мало того, что римская религия, она сама по себе это в себя вбирает, и это становится частью римской религии. Еще есть некоторое изменение в данном контексте касательно этих культов, потому что для римской религии, прежде всего, тут очень важна сама по себе духовная безопасность. Нельзя как бы... Потому что варварские обычаи, как их тогда называли, они считаются так или иначе вредными. То есть это неправильное построение взаимоотношений с богами, которое может нести за собой определенные беды. И, следовательно, нужно, чтобы сам культ, сама религия была более безопасной. И это немаловажно в римской религии. Римская религия, она, в частности, этим и особенна. Она особенна тем, что она строит и с общественной точки зрения, и с частной точки зрения взаимоотношения с богами. Мы также видим в римской религии, в отличие от многих других в чем-то языческих религий, очень большое наследие. Тут, возможно, у вас возникнет вопрос, почему я называю это римо-эллинской традицией? Почему не просто римской или не просто эллинской? Тут есть очень важный момент, потому что сам по себе эллинизм, он очень сильно, вот как раз-таки эллинская культура и, в частности, эллинский обряд, один из обрядов, который используется в римской религии. Он очень хорошо вошел в римскую религию и стал ее частью. Так было практически изначально. Также, что тут стоит сказать, очень многие вещи, которые касаются именно эллинской религии, они нам известны в большей степени под романизированным ключом. То есть они были романизированы так или иначе эллины. И осознавали себя, в частности, римлянами, что мы видим как раз-таки в Византии. Хотя, казалось бы, это грекоязычное государство, но они себя считали римлянами. Хоть уже на латыни и не говорили. Мы с вами рассмотрели некоторые особенности. Давайте более детально рассмотрим с вами историю. Сама по себе римская религия, которая была раньше, мы должны понимать, что она возникла исторически именно, чтобы было такое самоназвание, как раз-таки в эпоху конца архаики. То есть архаика уже на тот момент уходила, хотя и были некоторые архаичные вещи именно с точки зрения эпохи, естественно. Как раз-таки в архаику и падает этрусский культ, который, ну, считается на момент уже существования Рима довольно упадочным, потому что он очень сильно озабочен чисто вопросами смерти и посмертия. Он считается в каком-то смысле даже очень хтоничным. Но римская религия, она включила в себя некоторые этрусские практики, в частности, груспиции. возникла, собственно говоря, при Ромуле, так или иначе обособилась, потому что римская религия вместе с городом Римом и основана. Далее, как Нума Помпилий все-таки учредил те или иные праздники, как он учредил тот или иной порядок, его более формализовав. Собственно, история в ее мифологическом аспекте указывает на то, что, собственно говоря, он общался с нимфой и Юпитером, через что, собственно говоря, он и получил все, что касательно обрядов. То есть обряд, он сам по себе, тот, который они исполняли, он был признан достоверным, но с некоторыми улучшениями. То есть он должен был быть с меньшей степенью утраченности. И, собственно, эти части, которые могли утратиться, были даны Юпитером. И, в частности, через нимфу. Также были даны такие реликвии, как щит Марса. Были учреждены те или иные формулы молитвенные, тот или иной порядок. В частности, именно тогда мы с определенной точностью, согласно Плутарху и некоторым другим, уже римским чисто историкам, было установлено, что Сатурну, например, нельзя молиться по римскому обряду, а только по эллинскому. Собственно говоря, это эпоха царей. Царей, как известно, в конце концов изгнали. Там сильных изменений как таковых не было. Но наступает эпоха ранней республики. И римляне все больше и больше, так как это был довольно транзитный город, то есть через него пролегали торговые пути. Мало того, что от этой торговли богатеет, он общается с эллинской культурой и в чем-то ею восхищается. Эллинской поэтикой, которая есть у эллинов, эллинскими театрами и различными другими вещами. И благодаря этому образованные римляне начинают учить вообще греческий язык. И этот греческий язык, собственно говоря, проникает в латинскую культуру. Римляне читают такие произведения, как Гесиода. Они изучают произведения Гомера, различных драматургов и рассматривают их со стороны своей культуры. И именно тогда римская религия начинает, можно сказать, эллинизироваться в большей степени. Тогда в нее проникают различные элементы, и это не противоречит изначальности как бы римского культа, римской культуры, потому что, собственно говоря, если у римлян не было именно этого в таком ключе, почему бы это не заимствовать? Такая была логика римлян, и они ею воспользовались, потому что это было более практично, а следовательно отражало те или иные истины, которые им хоть и были доступны, но не в таком ключе, в котором были у эллинов. Гнозис – знание. Далее, собственно, расширение римского государства, оно, собственно, дает и распространение римскому культу. Потому что взаимоотношения с богами, нужно строить правильно, как со стороны частных лиц, так и со стороны общественного. То есть в данном контексте общественное жертвоприношение, оно должно быть освидетельствовано. И оно должно быть правильным. И именно общественность его сама по себе, она подталкивает к знанию, гнозису с точки зрения духа целое сообщество. Тем самым этот гнозис усиливается, и это один из священнейших обрядов. Жертвоприношения, собственно говоря. Идем дальше. Собственно, мы очень мало знаем о жречестве касательно римской религии в раннюю республику и даже в позднюю. Мы довольно мало знаем на самом деле, потому что мы это знаем лишь из того, что было на самом деле написано либо в совсем позднюю республику, в эпоху Цезаря, либо как раз-таки в эпоху Октавиана, так как Октавиан ссылался на так называемую древность. Но мы точно знаем, что как раз-таки в республику, которая еще не подошла к своему концу, была должность магистратов, которая исполняла общественные обряды. И подобные институты, собственно говоря, какое-то время существовали. Дальше, все, собственно говоря, если мы перейдем дальше, у нас будет эпоха империи, где, собственно говоря, Октавиан Август устанавливает должности фламенов. Возможно, с его точки зрения, краткосрочной перспективы это было хорошо, хотя оказалось, что это не очень хорошо. Как я вам расскажу, почему. Чуть позднее. Он установил должности фламенов как таковых. И, собственно, ту иерархию, которую мы описывали в журнале «Адорацию», то есть были фламены, коллегия понтификов, он заново это как бы учреждает, ссылаясь на древность, и пытается ее тем самым восстановить. Хотя мы точно не знаем, насколько он пытается действительно ее восстановить. Также, что интересно, вносится сам по себе культ божественного императора, благодаря тому, что, как выяснялось, Гай Юлий Цезарь, он обожествился и стал богом. Даже в латинском языке есть два различных термина. Тот, кто есть и был богом, и тот, кто им стал. Если мне сейчас не изменяет память, то как раз-таки Деус – это тот, который был богом всегда. А есть Дивис. Не стоит путать с Дивус. Дивис – это как раз-таки тот, кто стал богом. Собственно, таковым и был провозглашен Гай Юлий Цезарь. И он первый, кто начал, конечно, называть себя императором, но в честь него не было какого-либо культа, и на это не было сильных акцентов. После гражданской войны и присутствия мира в Римской империи, то есть такая эпоха мира, эпоха процветания, развитие поэзии, как раз-таки тогда пишется «Метаморфоза Овидия», различные поэмы Горация, это поистине расцвет именно письменной культуры в таком ключе. Именно в «Метаморфозах Овидия», хоть и есть некоторые мотивы Гесиода, скорее всего, они были схожими с римскими изначально, но, возможно, что-то и было принесено. Однако там во многом пишется именно римский миф сам по себе в его изначальной структуре, но с некоторым эллинским подтекстом. Устанавливается культ божественного императора. Но, собственно говоря, он устанавливается удивительным образом. Он устанавливается не сверху. После, собственно, мира этот культ устанавливается как раз-таки изначально в провинциях, где в этом культе участвуют различные граждане данных городов и почитают не самого императора, что немаловажно, а гения, то есть бога-покровителя данного императора. Тут именно сам титул и сама власть является божественной, то есть это как некое подтверждение того, что его законодательство является, и законотворчество является так или иначе связанное с божественным. То есть в каком-то смысле это спровоцировало сам Октавиан своими попытками сделать окружение жрецов только вокруг города Рима, как раз-таки учреждение фламенов с определенным количеством и так далее. Но он пошел изначально снизу. А далее, хоть Октавиан Август ему какое-то время пытался сопротивляться, в итоге он был разрешен и он расцветал. Потому что, собственно, государственные управляющие в итоге выходили из культа божественного императора через определенное время. Именно к этому и идет титул Август, божественный. То есть то, что его власть сама по себе божественна, она определена удачей и им, богами. Удачей божественным и самим им, его гением. Она определена, и в данном контексте она лишь подлежит, если отмене, то только через глаз народа. Насколько мы с вами знаем, есть такое интересное выражение: глаз народа подобен глазу богов. Оно еще существует с античности. Как раз-таки это и было аргументом в пользу свержения тех или иных императоров впоследствии, что они не приносят никакого блага. Следовательно, их можно свергнуть и установить более благую власть, более справедливую и более правильную. Дальше мы видим попытки императора Адриана, ну, если говорить о чем-то крупном, как раз-таки совместить титул понтифика с культом непобедимого солнца. Тогда, кроме того, что понтифики оставались понтификами, они приобрели еще такой титул, как понтифик Соло. И естественно, распространялся культ Исиды, культ Соло, культ Сераписа и прочих богов. Но при этом старые культы забыты не были. Что же происходит дальше? Дальше начинается определенное распространение христианства, но возникает некоторая реакция. На это со стороны языческих кругов возникает неоплатонизм. Именно в своей религиозной структуре. Который рассматривает различные обряды, их рабочесть и эффективность. Он рассматривает теологию, концепции мира и так далее. Именно согласно как раз-таки римской религии, римо-эллинской традиции. Собственно, они признаны и ныне довольно духовными учителями внутри римской религии. Такие люди, как Плотин, Ямлих, Порфирий, Салюстий и некоторые другие авторы. В частности, на это можно сказать такую важную вещь, что в истории произошла. Хоть и Константин пытался как-либо насадить христианство, все-таки христианином некоторый последующий император не был. Собственно, последний языческий император Юлиан II, верный, которого христиане прозвали отступником. Данный император написал очень довольно важные для римской религии труды, которые отражают также некоторые примеры интерпретации мифа, римского мифа, как его рассматривать, мифа также эллинского, он также его рассматривает. Как мы можем, допустим, также эллинский миф рассмотреть через произведение Плутарха как египетский миф. Он рассматривает в некоторых своих произведениях, собственно говоря. Собственно, Юлиан, последний языческий император, после этого уже начинаются гонения на язычников. Это производится через сожжение деревень, это производится через убийства, запреты и так далее, так как эдикт императора Феодосия в 395 году, если мне не изменяет память, или в 390, он провозгласил как раз-таки то, что римская религия под запретом. Одним из общественных и призывающим оплотом была Академия Прокла Диадоха в Афинах, который уже смог разогнать только император не Феодосий, а Юстиниан. Но от этого римская религия никуда не исчезла. Собственно, часть традиции лежит в некоторых оккультных орденах, которые занимались теургией, собственно, Неоплатоническая академия, которая имеет корни и традиции от Ямблиха, и некоторые неоплатоники, собственно говоря, занимались отправлением культа только в тайне. Собственно, это прошло через эпоху Возрождения, и на данный момент как раз-таки данная преемственность есть у организации Пиитес. Давайте с вами рассмотрим немного как раз-таки философскую концепцию о мире с точки зрения римской религии. Собственно, что есть мир? Мир – это космос. Но что такое космос? Давайте рассмотрим, потому что мы должны понимать в данном контексте, что мы живем в срединном мире, а есть еще также мир богов, собственно, где живут высшие боги, и есть мир, где живут большинство мертвых. Но это при этом не что-то раздельное, это единая часть всего мироздания, это порядок, который так устроен. И этот порядок, благодаря ему мы можем вообще возвышаться к богам благодаря такому порядку. Собственно говоря, боги, они не где-то отделены от мира, но они своими частями снисходят в мир, именно так, снисходят в мир. И тем самым воплощаются в некоторых природных элементах, в частности. Как, например, Юпитер в одном из сфере своей власти, он воплощен в молнии. То есть это часть его власти и часть его проявления. Это его активная сила. Также мы можем сказать важную вещь касательно римской религии. Мир полон богов. Мир окрещен богами, как сказал император Юлиан в одном из своих сочинений. Проходит окрест их. То есть сущность мира состоит не в том, что он мир, а в том, что он исходит из богов. и из божественного вообще. Мы с вами кратко рассмотрели сейчас философскую концепцию о мире в ее, хоть и кратком, но в более-менее фундаментальном ключе. Давайте рассмотрим, кто же такие все-таки боги и каково их взаимодействие с людьми. Бог – это, во-первых, не всемогущее существо. Именно в плане всего мира, если мы вот возьмем весь мир, он не всемогущий. У него есть определенная сфера влияния и сфера его власти. Вот именно в этой сфере он уже всемогущий. И может что-либо сделать. Кроме того, что мир является таковым, и таковыми являются боги, их природа, в частности, не только в силе Бога априори, а еще в его активной силе, собственно, нумен, энергия Бога, благодаря которой мы возвышаемся к богам, с которой мы, в частности, взаимодействуем в наших ритуалах, когда мы обращаемся к богам и приносим жертвы. Это его активная сила, сила, которая в активной стадии. Сила, которая действует. Сила через природу наших чувств. Сила через природу, то есть через определенные объекты, которые мы с вами видим, это сила, собственно говоря, проявления данного Бога. Она может быть проявлена как и активная сила, так и пассивная. Потому что все мы с вами так или иначе видим, например, небо. Да, мы видим небо, и это одно из проявлений Юпитера. Также можно тут задаться таким вопросом, как выглядят боги. На самом деле, боги – это трансцендентные существа. Их истинный облик довольно сложен для человека, однако мы можем изображать богов в виде тех или иных символов или статуй. Да, антропоморфных статуй. А почему? А потому что антропоморфная статуя, она отражает не только то, что человеческое тело является совершенным, но еще, в частности, когда мы производим эту антропоморфную форму, мы даем ей те или иные атрибуты, благодаря которым определяется характер данного бога. Через реплики тех или иных античных статуй все довольно просто, потому что в данном аспекте номену бога наиболее легче войти в данную статую и проявляться в божественной силе через данную статую. Боги в каком-то смысле над срединным миром, то бишь именно в таком ключе они надмирны. Если мы отделяем срединный мир от чего-либо вообще. И взаимодействие с людьми, собственно говоря, оно каково? Оно может проявляться довольно по-разному, потому что мы можем взаимодействовать с богами тоже по-разному. Есть различные ритуалы, которые приписывают нам тот или иной цикл календарный, например, двухгодичный цикл. Двухгодичный цикл, он состоит из двух лет, где во втором годе, собственно говоря, есть месяц Мерцедоний. И измеряется календарь именно лунными циклами. Но во втором годе есть, собственно говоря, Мерцедоний. И как раз-таки по данному календарю есть определенные праздники, где мы чтим тех или иных богов, или эти праздники как раз-таки тем или иным действиям посвящены. Как, например, если мы возьмем тот же февраль, само имя отсылает нас к Фавну и Фебрусу, само имя данного месяца. Как раз-таки этот месяц относится к месяцу ощущения. Фебрус это пан, это фавн, то есть в данном случае это какое-то природное очищение. И тут мы возвращаемся к одному из важных праздниц римской религии, это Луперкалии. Именно через Луперкалии мы как раз-таки производим определенные очищения. В данном контексте, как это было, допустим, в Риме, были определенные, скорее всего, кожано-меховые ремни из волчьих шкур и волчьей шерсти, которые как раз-таки люди ударялись, грубо говоря, их кто-то держал. Специальные коллеги, насколько я помню. И люди, благодаря ударам об данные ремни, они очищались. То есть это один из актов очищения, который в феврале производится. Также, если мы с вами посмотрим на месяц январь, то мы с вами увидим его интересное... его соответствие, потому что вообще слово январь – это месяц, посвященный Янусу. Месяц нового начала. И как раз-таки в этот месяц многие государственные лица отдавали свой пост, и были выбраны другие государственные лица. То есть определенная, скажем, политическая ротация происходила именно в январе. Ну, это все-таки часть священного. Также есть еще другой Новый год от основания Рима. Это как раз-таки год, это как раз-таки месяц в году, когда тушится огонь матери Весты и заново зажигается. Это происходит в марте. Что, собственно, мы с вами выяснили, кто такие боги? Это, собственно, это трансцендентные существа, которые управляют мирозданием в согласии, в определенной иерархии, с определенным характером. Но какой же тут может возникнуть вопрос, а как они взаимодействуют с людьми, чтобы мы могли определять характер? Да, мы с вами можем рассмотреть взаимодействие с людьми в русле мифологии и эпической истории, как, например, Илиада Гомера или, например, у Овидия, насколько я помню, или не у Овидия. В общем, было такое произведение, оно посвящено как раз-таки Троянцу. Оно посвящено Троянцу. И там мы видим, собственно, как боги взаимодействуют с людьми через именно данный эпос. Через данный эпос. Но, опять же, его нужно подвергнуть определенной интерпретации для наибольшей достоверности. Потому что поэт, который это написал, Энеида, да, это называется Энеида, она посвящена Энею, Вергилий, собственно, в общем, насколько я помню, написал. Мы должны понимать, что это, собственно, поэт, его, хоть его поэмы, его гимны, его произведения, хоть и боговдухновенны, но он все равно отражает ту или иную интерпретацию своего слога, то, что он в мире видел, как это происходило. То есть, да, он получает определенное как раз-таки божественное вдохновение, но отражает его через те части, которые мы с вами можем увидеть каждый день, чтобы они в качестве действий были более понятны другим людям. Боги также могут посылать во взаимодействии с людьми те или иные знамения. Как раз-таки для этого проводятся аустипцы, чтобы получать знамения от богов, и некоторые другие гадательные действия. затронем еще кратко, как раз-таки сейчас, тему приближающихся Сатурнали, потому что кто же есть Сатурн по отношению к миру и в мифе? Давайте рассмотрим именно данного бога. Сатурн, собственно говоря, что он делает в мифе? Он поглощает своих детей. Мы можем это интерпретировать как определенное символическое действие, но что на самом деле происходит? Он же этих детей не переваривает, но мы с вами знаем еще одну важную вещь. Он еще и бог времени, как ни странно. И при нем был, например, Золотой век. Собственно говоря, он не просто их поедает, он их пытается возвратить в их перманентное состояние, дабы именно его порядок сохранялся всегда. То есть они породились, и он их возвращает в единое. Он их возвращает оттуда, откуда они пришли, в чрево Ри. И откуда, вот, собственно говоря, как это происходит. То есть из чрева Ри они вышли, но он их, собственно говоря, не в ее чрево кладет, а он их кладет туда, где они были до чрева Ри. Он их поглощает и тем самым искажает время. Он поглощает время. И тем самым его искажает. Он хочет, чтобы вечное его правление продолжалось, и вечно продолжалась именно его часть Золотого века. Да, он видит в этом определенное свое благо и определенное благо мира. Но при этом тем самым хоть из благих намерений, но он нарушает сам по себе порядок, и полностью поглотив Золотой век, он же является виновником его утраты и прихода других веков. Сначала хоть его и просто свергают, но он, если мы посмотрим по метаморфозам Овидия, вновь пытается восстановить свою власть похожими методами. И за это, собственно говоря, за такое повторное действие он уже заключен в тюрьму Тартара. И, собственно, выходит из этой тюрьмы только для того, чтобы искуплять то, что он сделал. Он пытается как раз-таки возродить Золотой век, приблизить его. Поглощая век железный. В этом некоторый смысл Сатурналии и Кроноса. Как раз-таки в Сатурналии мы вспоминаем сам по себе Золотой век. И ждем его возвращения. Как раз таки римляне предполагали изначально, что Золотой век должен прийти, и видели в чем-то возможное его приближение в правление Октавиана Августа. Однако в итоге оказалось, что он таки не пришел на тот момент времени. Давайте перейдем к пункту, чем все-таки занимается культус деурум. Мы занимаемся, естественно, информированием людей касательно богов, касательно обрядов, касательно культа и знаний подобного рода. Также мы занимаемся отправлением культа и обучением других людей, как это сделать правильно. Также не так давно мы объединились с Пиитас и стали называться Культус Деорум Пиитас в России. И стали, в частности, представительством Пиитас в России. И у нас на данный момент существует два обрядовых порядка. Это порядок Пиитас и порядок Культус Деорум. И эта интеграция происходит на самом деле по сей день, потому что данное действие является довольно продолжительным по своей природе. Мы делаем журнал «Адорацию». На данный момент проект немного заморожен на некоторое время, возможно, до следующего года, для того, чтобы этот журнал мог восстановиться в новом ключе, чтобы он был более читабельным и вам приятен, уважаемые слушатели. Также планируется больше постов по практике. Также вы можете оформить членство в нашей организации. Давайте приступим к тому, чем является, собственно, а какое место имеет совершенствование в римском политеизме? Какую роль оно играет? Совершенствование на самом деле дело очень важное, потому что именно совершенствование оно ведет к обожествлению, оно именно ведет к тому, чтобы этот мир вновь приблизился к богам. Мы мало того, что нам боги благоволят в этом, мы делаем это также сами. И тем самым мы их прославляем, приближаясь к ним. И благодаря этому мы совершенствуем наш гнозис обожественным, и благодаря этому мы совершенствуемся в нашем познании. И какова же роль познания, вы можете спросить в данном случае, в римской религии? Роль познания на самом деле очень большая, потому что знание само по себе, оно обладает определенными умственными свойствами. Но если мы наши чувства приведем к этому знанию, то есть они будут друг другу соответствовать, и эти два качества будут у нас наиболее развиты, чувственная сфера и умная, то мы можем перейти к умозрительной сфере и тем самым лучше познавать божественное. И также очень важно, мы можем познавать божественное, так как знание так или иначе является важным для возвышения души человека. Данное познание в каком-то смысле спасает человека, оно его возвышает, и данный человек, он лучше и более правильно строит отношения с богами, он также их строит и в общественной сфере. Совершенствование, в частности, в познании, это хорошо и замечательно. Но этого тоже недостаточно, потому что это является определенным комплексом. Когда мы размышляем о божественном и когда мы проводим ритуалы, это разные действия. Это определенно разные действия, но в одном случае мы рассматриваем божественное с точки зрения логики и чувств, в другом с точки зрения практики. Да, лекция получилась короткой. Спасибо вам за внимание. Жду ваших вопросов. Можете нас поблагодарить, собственно говоря, донатом, подпиской на Cultus Deorum. И также вы можете оформить членство, написав в личные сообщения группы Культус Деорум. Спасибо.
У нас есть один вопрос в комментариях. Почему религия, а не традиция?
На самом деле, это и традиция, это и религия. Мы должны понимать, что слово «религаре» вообще переводится как «связывание», то есть в данном случае это поддержание взаимосвязи между богами и людьми.
Вопросы в комментариях закончились, поэтому если среди слушателей кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Я так понимаю, больше вопросов нет и не будет. Поэтому мы благодарим вас за лекцию.
И вам спасибо, что пригласили.